Глава 7. Ключ. Огонь. Васька сидел возле дуба и сосредоточенно вылизывался. Вид у него был взъерошенный и обиженный.
«Мяу, пришли!»
— мяукнул он, приподняв голову.
«А я уж думал, вы меня бросили. Так и буду с этой дурой общаться».
«Никто тебя не бросил», — сказала Лёля, поставив перед котом полную миску вкуснятины. «И Маша не дура». Кот принюхался, описал круг вокруг миски.
«Да я, в общем-то, не голодный»,
— сказал он и с аппетитом принялся за еду. Лёля не спорила.
«Ты пойми», —
продолжил Васька после тщательного вылизывания миски.
«Я ж не простой кот. Я ж не могу прям так все прямым текстом сказать. Я или сказку говорю, или пою».
«Но сейчас ты говоришь...»
«Сейчас я за жизнь, а не по делу».
«А Маша просила по делу?»
«Да она дальше носа своего не видит. Прицепилась к своему полку Игореву, а подумать головой не может».
Кот выразительно постучал когтем по лбу. «Значит, Маша что-то от тебя узнала?»
«Но не поняла этого»,
— задумчиво сказала Лёля. Кот вздохнул, поправил ошейник и пошел обходить дуб налево.
«Буквы мяузные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в мяу».
Лёля вздохнула, почесала кота за ухом. «Ладно, Вась, я пошла думать. После ужина еще приду».
«Приходи ко мне, Глафира!»
— заорал кот. Лёля заткнула уши и сбежала. А в столовой полным ходом шло обсуждение. «Да пойми ты», — доказывал Мишка Антону, — «не вода охраняла эту штучку, а змеи, а вода помогла нам ее добыть. Значит, следующие 3 штуковины мы достанем с помощью огня, воздуха и земли. Где может быть, например, огонь?»
«Вечный огонь есть», — сказал Севка. «Олимпийский огонь. Сварка, когда работает, огонь горит. И костер еще разжечь можно».
«Хорошо, но только это не про нас. Где у нас есть огонь в школе?» — спросила Лёля.
«В кабинете химии», — сказала Маша.
«Мы там спиртовки зажигали».
«Хорошо», — сказал Антон. «Тогда давайте так. Мы с Лёлей, Машей и Любой идем в кабинет химии. Одна голова хорошо, а много лучше. А Мишку оставим с Севкой делать всем фонарики».
Все встали из-за стола и почти хором сказали: «Спасибо, столовой батюшка».
«Молодцы!» — прогремело из кухни. «Всегда бы так!»
Вся компания двинулась на 3-й этаж. «Интересно, а какой здесь кабинетный?» — спросила Люба, потянув дверь. Дверь кабинета химии, как обычно, оглушительно заскрипела. В ответ в углу оглушительно завизжала.
«Уи! Сейчас как выскочу, как башки всем пооткручиваю!»
Из дальнего угла кабинета вылетело раздраженное, всклокоченное существо, отдаленно напоминающее учительницу химии Марию Ивановну. Отдаленно, потому что химичка была очень добродушная, но страшно недотепистая. Вечно у нее все падало, рушилось, реактивы перепутывались, опыты не получались. У гимназистов она вызывала скорее жалость, чем уважение. Кабинетный же был злобный и агрессивный. Никакой жалости не вызывал, а вызывал желание спрятаться куда-нибудь подальше.
«Здравствуй, кабинетный батюшка», — сказал Антон.
«Да уж буду здравствовать», — прошипел в ответ кабинетный. «Не дождетесь, не угробите. Много вас тут ходит, а я все равно тут жить буду. Всех вас переживу, изведу, отважу».
Антон опешил. Маша захлопала глазами. Лёля выглядела озадаченной. Кабинетный тем временем не переставал скрежетать.
«Вот уж я вас всех, как вы меня, так и я вас».
Антон требовательно зыркнул на Лёлю, но та только виновато развела руками. От этого жеста кабинетный завелся еще сильнее и перешел от внятных угроз и оскорблений на что-то совсем неразборчивое и скрипучее. Антон почувствовал подобие торжества, глядя на бессилие Лёли. «Ага, и ты не со всеми договориться можешь».
«Прости, что потревожили, кабинетный батюшка».
Антон степенно поклонился, но скрежет из-за угла только усилился. Все 3 непрошенных гостей осторожно попятились, аккуратно закрыли за собой скрипучую дверь и замерли. Скрип двери и скрип кабинетного оказались так похожи, что слились в один неприятный протяжный звук.
«Они скрипят одинаково», — прошептала Маша.
«Это не случайно». Лёля тревожно посмотрела на Антона, который вцепился в волосы 2 руками, как будто собирался сорвать скальп.
На самом деле Антон пытался не упустить важную мысль, которая мелькнула и чуть было не пропала. Даже не мысль, а пригоршню мыслей. Он почувствовал себя немного севкой. «Все понятно», — проговорил Антоха. «Он же сказал, много вас ходит, а потом, как вы меня, так и я вас. И этот скрип, дверь. Ты думаешь, это из-за двери?» — удивилась Маша. «А вообще-то я его понимаю», — сказала Лёля. «Когда тебе целый день над ухом так скрипят, конечно, озвереешь». И потянулась к двери. «Стоп!» — Антоха успел перехватить ее руку. «Ты что делать собралась?» «Поговорить с ним, объяснить, что мы не хотели».
«Поговорить?» — презрительно усмехнулся Волков. «Девчонки, вам бы лишь поговорить. Ладно, ждите тут, я быстро». И Антон кубарем скатился по лестнице. Девочки проводили его удивленными взглядами, а потом разом сели на пол возле двери.
«Слушай», — сказала Маша, — «откуда ты умеешь с этими кабинетными разговаривать?»
Лёля пожала плечами.
«Не знаю. У нас в семье все умеют. И мама, и бабушка, и прабабушка умела».
«А папа?»
Лёля секунду промедлила, но ответила. «Я его никогда не видела».
«Извини», — смутилась Маша.
«Ничего, это у нас семейное». Маша, чтобы замять неловкость, торопливо спросила. «А у вас дома тоже домовые живут? Они везде живут».
«А ты их видишь?»
«Не, но и так понимаю».
И Лёля, привалившись к стенке, принялась рассказывать Маше удивительные вещи о домовых. И что в их обличье появляются умершие предки, и что дом без домового разваливается, и что у него надо спрашивать, какую масть скотины он любит, а не то купишь коня не той масти, и домовой его изведет. И что на глаза домовой появляется только перед важными событиями, которые он чует наперед, а вот кошки их всегда видят. И что нельзя спать, даже лежать на любимом месте домового, а то он рассердится. И что именно из-за этого домовые и кошки часто не любят друг друга, потому что кошек молоком не корми, дай завалиться на чужую лежанку. И что домового нужно непременно подкармливать, а если повадится к тебе чужой домовой, выживать его, заведя во двор козла, а лучше медведя.
«Ты так много всего знаешь!» — завистливо вздохнула Маша, которая всегда считала себя, если не самой умной в классе, то, по крайней мере, самой знающей.
«Ерунда!» — отмахнулась Лёля. «Раньше это все знали, просто теперь забыли. Вот ты на самом деле много чего знаешь. Я бы так не смогла».
«Ну?» — скромно улыбнулась Маша.
«Я учу. Ты, наверное, очень любишь учиться».
Тут Маша вдруг воровато оглянулась и наклонилась к самому уху Лёли. «Вообще-то я учиться не люблю. Я знаешь, что люблю?» Маша еще раз оглянулась и зашептала совсем тихо. «Драться на шпагах!»
Лёля не успела толком удивиться, как по ступенькам уже взлетал Антоха.
«Вот», — продемонстрировал он девчонкам масленку. «Дело надо делать, а не языками чесать. Сейчас мы его живо умаслим».
Живо умаслить не получилось. Чтобы хорошенько смазать петли, пришлось дверь раз 10 открыть и закрыть, и каждый раз кабинетный злобно скрежетал из своего угла. Правда, петли скрипели с каждым разом все тише, поэтому и его скрежет понемногу утихал. Когда Антоха в последний раз открыл совершенно бесшумную дверь, кабинетный молча взобрался на стол учителя и сурово уставился на гостей. Гости терпеливо ждали.
«Ну?» — не выдержал кабинетный. «А здороваться кто будет?»
«Менделеев?»
«Здравствуй, кабинетный батюшка!» Хором пропели пришедшие.
«Чего пришли?»
«Совет нужен твой», — сказала Лёля. Кабинетный слегка подобрел.
«А, совет! Ну, совет это можно. Совет могу и дать. Советов мне не жалко».
«Нам нужно найти одну вещь, похожую вот на эту». Лёля показала серебряную единичку у себя на шее. Кабинетный посмотрел на вещичку с уважением.
«Нашел бы такую, оставил бы себе», — честно сказал он.
«Понятно», — сказал Антон. «Извини, что потревожили. Пойду-ка я петли на двери водой залью. А еще лучше найду тут у тебя какой-нибудь химикатик, чтоб скрипело посильнее».
«Не надо»,
— остановил его кабинетный.
«Ики ты горячий, но глупый».
Антон так и остался стоять, не очень понимая, как реагировать. Буянить, обидеться.
«Ладно, волк, не злись», — сказал кабинетный. — Глупый не потому, что дурак, а потому, что многого еще не знаешь. Сейчас бы разругался со мной, а того не понимаешь, что я такую вещицу тебе оставить не могу.
— Почему? — спросила Лёля.
— А по кочану,
— ответил кабинетный. Антон начал понемногу заводиться, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в кабинет не ворвался Севка.
— Там, во дворе!
— громким шепотом сказал он.
— Такое!
Все кинулись из кабинета в коридор и прильнули к окнам, которые выходят на внутренний двор. Дуба практически не было видно. Двор оказался поделен пополам. С одной стороны висела белая туча, с другой — черная. Тучи равномерно колыхались, из них высовывались руки, крылья, хвосты, луки, пики, дубины и мечи. Тучи пищали, кричали, шипели, визжали и ухали. «Где Мишка?» — спросил Антон. «Сидит под столом в столовке», — ответил Севка, тяжело дыша. «Плохо, что он там один. Он не один, он со столовым. Тот обещал его прикрыть». «Хорошо», — сказал Антон. «А как вы про это узнали?» «Да кто-то несся по коридору с воплем: «Битва! Грядет битва! Все во двор! Мишка под стол полез, а я к вам побежал». В это время тучи стали медленно обходить дуб. Кто из них догоняет, а кто убегает, или кто нападает, а кто обороняется, никто так и не понял. Визг и крики усилились, послышался лязг оружия. «Лёля, уведи девочек», — приказал Антон и оглянулся. Девочек рядом уже не было. И опять что-то неприятное его царапнуло. Вроде Лёля все сделала так, как надо, но ведь даже не спросила. Тучи во дворе ускорились, крики слились в один сплошной вой. Свистели крылья, щелкали хвосты и клювы. Мимо окна пролетело что-то настолько зловещее, что Антон покрылся холодным потом. Но уйти он не мог, он чувствовал, что должен посмотреть это до конца. А вращение становилось еще быстрее, и уже не различить, где черное, а где белое. Все слилось в одну сплошную серую массу, которая, не вписываясь в повороты, билась непонятными частями туловищ в окна, вращала и лязгала железом. Антон, наверное, ушел бы из коридора, но все испортил Севка, который прилип к окну и во все очки пялился на происходящее. Пришлось оставаться, иначе получалось, что Севка не боится, а Антоха струсил. «Это мало похоже на битву», — сказал Антон Севке. Тот не ответил, любуясь занятным зрелищем, то ли змея, то ли обрубок щупальца пролетела мимо окна. Зато ответил кто-то другой. «Да», — сказала Лёля, — «это больше похоже на карусель». По стеклу мазануло чем-то грязным. «Ты почему здесь?» — взвился Антоха. Послышались, кажется, раскаты грома. «А ты почему здесь?» — спокойно спросила она. В ответ беззвучно появилось и начало распухать черное пятно, как будто бешеная каракатица решила тоже поучаствовать в веселье. «Я тебе велел увести девчонок». Какая-то крупная птица захлопала крыльями, разгоняя черное пятно. «Я увела. Они в кабинете химии в полной безопасности». Раздался глухой стук, словно баран со всего маху не вписался в ворота. «А ты?» «А я в полной безопасности здесь». Серый воздуховорот во дворе разом закрутился быстрее, и какая-то невообразимая тварь впечаталась в окно, едва не разбив его. «Почему ты в этом так уверена?» — язвительно спросил Антон, отпрянув от стекла. «Потому что я с тобой», — спокойно ответила девочка. Вроде Антон только на секунду отвлекся от окна, только на секунду глянул в Лёлины глаза, чтобы понять, издевается она или говорит серьезно, а когда посмотрел во двор в следующий раз, там уже никого не было. Абсолютная тишина, и чернеет громада дуба. Севка сидел на подоконнике с обиженным видом и очками в руках. «Севка, что случилось?» «Не знаю», — сказал Севка, протирая очки шторой. «Я очки снял, а оно вдруг кончилось». «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Антон у Лёли. «Нет», — ответила Лёля, — «но ты разберешься». «Мы разберемся», — сказал Антон, опять встретился с Лёлей глазами, и ему показалось, что он поставил свою подпись на очень важном документе, на сегодня самом важном в своей жизни. Ему стало неуютно и сразу захотелось сбежать. «Так, пошли к девочкам», — скомандовал он. «Нам лучше сейчас не разбредаться». В кабинете химии царили покой, порядок и умиротворение. Кабинетный сидел в центре стола, завернутый в полотенце, а вокруг него вились Люба с Машей, аккуратно расчесывая спутанную бороду. «Что вы делаете?» — удивился Антон. «А я мультик вспомнила про домовенка Кузьку», — сказала Маша. «Помните, он там говорил, что сначала добрым молодца надо помыть, покормить, а потом же расспрашивать. Вот мы и решили». Кабинетный выглядел абсолютно довольным жизнью, только что не урчал от удовольствия. «Ну как?» — спросил он, перехватив взгляд Антохи. «Кончилось?» «Кончилось, домовой батюшка», — не слишком приветливо ответил тот. «Только вот что кончилось?» «А что надо, то и кончилось», — ответил кабинетный в тон Антону.
Да и не кончилось оно, а только временно прекратилось. Спасибо, девицы-красавицы, отмыли, причесали. Теперь слушайте, я вам сказку расскажу».
И домовой затянул длинную историю про Ивана-царевича, серого волка и многочисленных царей, которых они по дороге обманули.
«И вот говорит ему тогда серый волк, коня бери, да уздечку не трогай», — перебила его Маша.
«Ха!» — воскликнул кабинетный. «Так вы в курсе?»
«Конечно! Эту сказку все дети знают, еще в садике!»
«Да ну!» — прищурил глаза домовой. «Знать-то это одно, а вот понимать дело другое. Ну, раз вы такие умные...»
Антон сердито наступил Лёле на ногу. «Мол, раз уж мы договорились вместе разбираться, так помогай!» Лёля в ответ легонько наступила на ногу Антону и завела свою песню. «Батюшка кабинетный, не желаешь ли теперь откушать?»
«Не желаю», — ответил тот тоном купца из старого фильма. «А вот выпить желаю. Водки царской».
Лёля такого поворота не ожидала, да и Антон слегка опешил. Пьющий домовой — это как-то не укладывалось во все то, что он успел узнать об этом странном народе. Зато Севка оживился.
«Это мы мигом», — сообщил он тоже на какой-то старый манер. «Не извольте сумлеваться»,
— и кинулся в лаборантскую.
«Культурный, что ли?»
— с неодобрением поинтересовался кабинетный.
«Читает много», — ответила Лёля.
Севка тем временем притащил и выдрузил на стол две большие колбы, закрытые притертыми стеклянными пробками. Потому как осторожно он с ними обращался, стало понятно, что жидкости в колбах непростые. Прихваченную с собой мензурку Севка установил в центре стола и осторожно, следя за делениями на боку мензурки, налил маслянистой жидкости из одной колбы. Сразу запахло хлоркой. Маша побледнела, и озабоченная Люба вывела ее в коридор. Лёля поморщилась, но ничего не сказала. Кабинетный с удовольствием втянул едкий запах в мохнатые ноздри. Севка тем временем первую колбу запер и также аккуратно добавил немного жидкости из второй. Тут хлоркой уже не запахло, а завоняло так, что Лёля отошла поближе к двери. Даже у Антона заслезились глаза, а привычный к реактивам Севка только чихнул, протягивая готовую смесь кабинетному.
«Испей, батюшка!»
Кабинетный принял мензурку, еще раз с удовольствием понюхал. Лёля высунулась в коридор и дышала ртом. Потом медленно, по глоточку, принялся вливать коктейль в горло.
«Супер!» — восхитился Севка. «Это ж смесь соляной кислоты с азотной. Золото растворяется, а он...» «А мне в самый раз!» — сказал кабинетный, ставя мензурку на стол. — Молодец! Так, а теперь отнеси продукты в кладовку, да притащи оттуда купоросу.
Севка, который вошел в роль слуги, отвесил поклон до полу и уволок колбы в лаборантскую. И как только он шагнул на порог, кабинетный щелкнул пальцами. Тут же дверь в лаборантскую захлопнулась, слегка поддав Севке под тощий зад.
— Эй! — возмутился Севка из-за двери. — Что за дела?
«Да», — шагнул к кабинетному Антоха. «Что за фокусы?»
«Вот такие вот дела», — захихикал кабинетный. «Забираю я вашего Севку в рабство».
«Что?» — возмущенно спросили Антоха и Лёля.
«Ну, не совсем в рабство», — кабинетный оглядел кабинет. «Меня отмыли, причесали, напоили. За это спасибо. А в лаборантской бардак. Реактивы абы как свалены. Вот он поможет мне все прибрать, да и отпущу я его с миром».
«Но зачем же обманывать было?» — возмутилась Лёля. «Попросил бы ты нас по-хорошему, мы бы и так помогли».
«А чего это я должен по-хорошему, а?» — прищурился кабинетный. «Чего это я вам вообще помогать должен? Вас, между прочим, никто сюда не звал. Сами во всем виноваты».
Антон сжал кулаки. Домовой одним прыжком оказался на столе.
«Короче», — продолжал он оттуда, — «Севка пока у меня посидит. Уж больно он умный. Попробуйте без него справиться».
Кабинетный прошел сквозь стену в подсобку, но на пути развернулся обратно.
«Еды нам принесите. И побольше. Столовой в курсе, что я люблю».
На этот раз он ушел окончательно. Антон, расшвыривая все, что попадалось на его пути, направился к лаборантской, шипя от ярости.
«Да я сейчас эту дверь вышибу! Да кусть этому химику пересчитаю!»
Лёле пришлось буквально повиснуть на нем, чтобы он действительно не начал громить дверь.
«Антон! Антоха! Антоша! Ну, пожалуйста, не надо!»
Антон попытался стряхнуть ее с себя, но она держалась цепко.
«Пожалуйста, не руби с плеча. Нельзя с ними силой. Только хуже будет. Взорвет еще что-нибудь, а там Севка».
На шум появились Маша с Любой, которые, недолго думая, стали помогать Лёле. Это Антона слегка притормозило, но до полной остановки было еще далеко.
«Послушай», — быстро затараторила Лёля, — «это же опять загадка, задание. Только в этот раз мы должны без Севки справиться».
«Ничего мы никому не должны», — взвился Антон.
«Должны себе», — тихо сказала Люба. «Мы должны домой попасть. Очень к маме хочется».
При упоминании мам все притихли. Машка захлюпала носом, а вся злость Антона медленно испарилась. Находиться в окружении трех девчонок, у которых глаза на мокром месте, было крайне неуютно. «Делайте, что хотите», — заявил он и ушел, хлопнув дверью. Некоторое время в кабинете химии раздавалось только сосредоточенное хлюпанье. Маша хотела к маме. Люба ее жалела, а Лёля отходила от сцены с Антоном. Наконец, девчонки пришли в себя, огляделись. «Что будем делать?» — спросила Люба.
«Искать», — пожала плечами Лёля. Она сидела на первой парте, и вид у нее был совершенно замученный.
«У тебя идеи есть?» — спросила Люба. Лёля мотнула головой. Идей у нее не было. Люба вздохнула. Она поняла, что придется временно брать бразды правления в свои руки, и сказала: «Ладно, сидите здесь, а я пойду к Мишке и возьму фонарик. В темноте мы здесь точно ничего не найдем».
Лёля опять вяло кивнула.
Люба ушла, а Маша тут же начала сжаться к Лёле. Уселась рядом с ней, долго рассматривала ее понурое лицо и не выдержала, наконец.
«Лёль, ты не переживай, он вернется».
«Севка? Конечно, вернется». Машка замялась.
«Нет, Антон».
«Антон? Куда вернется?»
Машка смутилась еще сильнее. «К тебе», — почти шепотом сказала она.
«Ко мне?» — изумилась Лёля. Маша захихикала. «Да ладно тебе, ты что, не понимаешь?»
«Что? Что Антон в тебя втрескался?»
Лёля даже закашлялась от неожиданности.
«Антон, что?»
«Да что ты в самом деле? Неужели не видишь? Он с тобой спорит все время и злится на тебя, а когда тебя нет рядом, злится еще больше».
Лёля затравленно посмотрела на Машу.
«Так это злость, а не... Короче, ни в кого он не втрескался».
Тут на Лёлино счастье дверь кабинета распахнулась, и влетела Люба с фонариком и большой корзинкой.
«Привет, я вам передачу принесла от столового».
Лёля и Маша кинулись к корзинке. Там оказалось то, что было нужно именно сейчас. Чай с медом, чтобы восстановить силы, и груда пирожков с разными начинками.
«А это, — сказала Люба, — Севке передали».
Она водрузила на стол кастрюльку, от которой исходило изумительное благоухание.
«Ой, девочки», — сказала Маша, — «если мы так будем есть, то дома я ни в одни штаны не влезу».
«А у нас тут стресс постоянный», — успокоила ее Лёля, откусывая пирожок.
«Много калорий сгорает».
«Может, попросим Севку нам весы сделать?» — спросила Люба, и девочки прыснули.
«Я себе представляю лицо Антона», — смеялась Лёля.
«Да ну их ваши ключи, сделайте нам весы.
И пока не похудеем, домой не пойдем», — заливалась Маша.
«Ой, какие пирожки вкусные, у меня бабушка такие пекла», — сказала Лёля, облизываясь.
«А расскажи про свою бабушку», — попросила Маша.
«Да что рассказывать, бабушка жила в деревне, трудно ей было».
«Почему?»
«Потому что завидовали многие, а многие боялись, кое-кто ведьмы называл».
«Почему?»
«А она сразу видела, хороший человек или плохой, и говорила всегда только то, что думала, хотя многим помогала. Она все-все умела и от болезни вылечить, и свадьбу устроить».
«Это как?» — загорелись глаза у Маши.
«Ну как-как? Зелье приворотное делала».
«Ух ты! А ты умеешь?»
«Уметь-то умею, там и уметь нечего, только не буду».
«Почему?» — разочарованно спросила Маша. «Так бы было здорово! Раз — и все у наших ног».
Маша изобразила королеву на троне, а Люба захихикала.
«Приворожить легко», — спокойно сказала Лёля. «Но если ты хоть кому-нибудь своим приворотом больно сделаешь, эта боль на тебя перекинется, и счастье такой приворот никому не принесет».
«Ай!» — отмахнулась Маша. «Как-то все у тебя сложно. А здорово, если б можно было всех мальчишек в себя влюбить. Вот так бы и ходили вокруг меня».
«Зачем?» — изумилась Люба.
«Ну как зачем? Чтоб я была самая-самая на свете!»
Люба с Лёлей расхохотались.
«Чего вы смеетесь?» — обиделась Маша.
«Да ты как маленькая!» — сказала Люба. — Ну зачем тебе все мальчишки? Они тебя через час достанут так, что жизнь будет немила.
— Ну и что? — топнула ногой Маша. — Зато не нужно будет постоянно всем доказывать.
Она запнулась на полуслове и смущенно уткнулась в пирожок.
— А ты не доказывай, — спокойно сказала Лёля. — Просто живи и все.
— Хорошо тебе говорить, — обиделась Маша. — Ты вон какая.
— Какая?
— Ну, не такая, как все. На тебя все смотрят. Даже Антон тебя слушается.
А я что? Машка то, Машка сё.
Люба вон плаванием занимается. Медалей целая куча. А меня никто за человека не считает. И если я еще и зубрить брошу, вообще все забудут, что я есть.
Маша, ну что ты на себя наговариваешь?
Я не наговариваю, я правду говорю. Вон Севка, он же не учит, как я. Я знаю, что не учит. Но почему-то всегда все решает быстрее. И на олимпиадах выигрывает. И меня вообще не замечает.
«А надо, чтоб заметил?» — улыбнулась Лёля.
«Севка!» — стукнула себя по лбу Люба. «Мы же ему еду отдать забыли!»
Девочки оглянулись на стол, кинулись к свертку и обнаружили там пустую кастрюльку. И записку. «Хорошо, но мало».
«Ладно», — сказала Лёля. «Весело посидели, но пора и делом заняться. Давайте искать ключ».
Три девицы осмотрелись.
«Здесь, что ли, искать?» — безнадежно предположила Люба.
Лёля пожала плечами. «Давай считать, что здесь. Не найдем, дальше пойдем. Только мне кажется, что это тут где-то».
«Предлагаю», — вскочила Маша, которая после пирожков и разговора по душам заметно повеселела, «пройтись по рядам. Как раз каждый по ряду». Они прошлись по рядам, потом по шкафам, облазили учительский стол и обнаружили там завалившийся в темный угол журнал 9 Б, из-за пропажи которого было много шума прошлой осенью. Маша предположила, что это и есть тот самый ключ, но Лёля и Люба с ней не согласились. Слишком обычным был журнал, ничем он не напоминал первую деревянную штуковину, которую пришлось вылавливать из бассейна. Заглянули даже в раковину для мытья пробирок, но ничего примечательного не обнаружили. В порыве рвения Маша решила простучать даже школьную доску, а вдруг там двойная стенка и тайник? Но после первого же стука из стены высунулся кабинетный и недобро рыкнул.
«По голове себе постучи!»
Маша испуганно спрятала руки за спину, а когда кабинетный скрылся в стене, все-таки постучала себе по голове.
«Ты чего?»
— удивилась Люба. «Ну, — смутилась Маша, — а вдруг это такая подсказка?» Через час девочки стояли посреди тщательно перерытого кабинета.
«Пошли в другое место», — предположила Люба. «Мы тут все вверх дном перевернули».
«Если вверх дном?» — хихикнула Маша. «Так мы, значит, на потолке стоим, да?»
«На потолке», — задумчиво сказала Лёля и посмотрела на потолок.
Люба и Маша автоматически повторили ее движение.
«Опа!» — сказала Люба.
«Это он!» — уверенно подтвердила Маша. Между лампами висело нечто, очень похожее на осиное гнездо. Или на загадочный ключ, который спрятали, повесив на видное место.
«Надо снять». Люба уже потянулась за стулом, чтобы забраться повыше, но Лёля схватила ее за руку.
«Обожди, что-то тут не так. Слишком просто, он висит».
«Ничего себе просто!» — возмутилась Маша. «Мы тут каждую щель проверили, пока нашли».
«Помните?» — продолжила Лёля. «В бассейне змеи были. Пришлось с ними бороться. А тут бери да снимай.
Подозрительно».
Маша схватила указку, осторожно коснулась загадочного предмета и едва успела выронить ее из рук.
«Фу!» — с ужасом выдохнула Люба. «А я ее голыми руками брать собиралась!»
«Хи-хи-хи-хи!» Из-за спины раздался смешок кабинетного.
«Наглый какой!» — возмутилась Маша. «Нет, чтобы предупредить!»
«Вообще-то, — заметила Лёля, — он предупреждал. Коня бери, а уздечку не трогай.
Может, он еще подскажет, — задиристо сказала Маша, — как эту штуку оттуда снять и руки не пожечь!»
Но Домовой больше никак себя не проявлял, и девчонкам пришлось разбираться самим. После бурной дискуссии они поняли, что снять гнездо невозможно. Вернее, снять-то не проблема. Например, сбить стулом, как предлагала Люба. Но ведь штуковина свалится на пол, пол вспыхнет. В общем, без пожара не обойдется.
«Да», — вздохнула Люба, — «огонь — это не шутки. От огня мы не спасемся».
«Не понимаю», — пожаловалась Маша. «Почему вода в бассейне нам помогала, а тут огонь только мешает?»
«А может, — предположила Лёля, — не только мешает? Слушайте, а из чего оно, а?»
При ближайшем рассмотрении оказалось, что гнездо сделано из бересты или из чего-то очень похожего.
«Я думаю, — заявила Маша, —
Береста — это только обертка, ну, как у конфеты. А самое вкусное, то есть самое важное, оно внутри. Надо эту обертку как-то снять.
«Сжечь», — уточнила повеселевшая Лёля.
«Точно», — обрадовалась Маша. «Береста же горит».
«А ты говоришь», — добавила Лёля, — «огонь только мешает».
Сжечь берестяной кокон получилось не сразу. Люба предложила закидать гнездо бумагой. «Бумага дотронется до кокона, загорится», — рассудила она, — «а от нее он и сам вспыхнет». Девочки извели половину найденного журнала, но толку не добились. Бумага горела за милую душу, а береста даже не потемнела. И только когда работящая Маша свернула из журнальных страниц что-то вроде факела, подожгла его и поднесла к кокону, только тогда гнездо вспыхнуло веселым бездымным пламенем. Девочки замерли и, как завороженные, смотрели на диковинный костер под потолком. Наконец он прогорел, и на парту прямо под ним бухнулось что-то тяжелое и покрытое копотью. Лёля аккуратно взяла в руки металлическую коробочку, очистила от сажи, покрутила в руках. «Не открывается».
«Странно».
«Моя?» — Лёля потрогала рукой подвеску. «Сразу открылась». «Та была деревянная, а эта железная», — сказала Люба. «Ну и что? Просто та должна была не утонуть, а эта не сгореть. Интересно, где у нее замочек?» Девочки по очереди теребили коробочку, но даже не смогли определить, с какой стороны ее нужно открывать.
«Надо подцепить чем-нибудь острым», — сказала Люба. «Давай у Севки спросим».
«Кстати», — вспомнила Лёля, — «батюшка кабинетный, а ну-ка выйди к нам. Мы нашли ключ. Теперь ты должен отпустить Севку».
«И ничего я не должен»,
— сварливо сообщил кабинетный, не появляясь.
«Мы еще и половину подсобки не разобрали. Никого я не отпущу».
«Ах так», — задумчиво сказала Лёля. «Ну, погоди, пошли, девчонки». Лёля сжала губы и вышла из класса. Лёля, Маша и Люба ворвались в столовую.
«Здрасте, столовой батюшка», — выпалила Лёля. «Антон, сигарету дай».
Маша и Люба не знали, на кого смотреть, то ли на Лёлю, которая сошла с ума, то ли на Антона. Таких вытаращенных глаз девчонки еще не видели. Лёля же, глядя на Антона, сама покатилась со смеху.
«Ой, извини, просто дымовые очень не любят табачный дым. Я думала, мы надымим в кабинете, он и отдаст Севку».
Антона постепенно отпускала. Он даже улыбнулся, глядя на повеселевшую Лёлю.
«Я уж думал, ты не ты, а оборотень. Нельзя ж так резко. И сигарет у меня нет».
«Может, есть свисток?» — спросила Лёля.
«Я умею и так свистеть». Мишка сложил пальцы и выдал залихватскую трель.
Девчонки даже зажмурились, а из буфета немедленно выскочил столовой.
«Ну и как это называется?» — запрочитал он. «Я для них стараюсь, выготавливаю, а они тут свистят. Нет у вас ни стыда, ни совести».
«Извини, столовой батюшка», — заговорила Лёля. «Это он нечаянно. Мы больше не будем».
«За нечаянно бьют отчаянно», — заявил столовой.
Мишка вжал голову в плечи. «Нет, бить не надо. Давай мы тебе лучше посуду помоем, хочешь?» — предложила Люба.
«Посуду? А чего ее мыть? Она и сама помоется. Вы мне лучше принесите из кладовки тазик старый, медный. Убрали его, а варенье только в таком и можно варить».
«В какой кладовке?»
«Где-то у сторожа валяется.
А чего сам не сходишь?» — подозрительно спросил Антон.
«Да нельзя мне!»
— столовой поежился.
«Опасно».
«А нам не опасно!» — прищурился Антон.
«Вам пока нет», —
заявил столовой и, уходя, на всякий случай погрозил Мишке пальцем.
«Круто!» — обрадовался Мишка, когда хозяин столовой скрылся.
«А они все свиста боятся?»
«Домовые все», — сказала Лёля.
«Класс!» — Мишка явно почувствовал себя намного увереннее.
«А еще чего они не любят?»
Лёля оглянулась по сторонам. «Еще вот этого!» — она взяла в руки веник. «Кто со мной?» Вид у Лёли был крайне воинственный.
«Я!»
— тут же вызвалась Маша и встала рядом. Антон лениво вылез из-за стола.
«Ну, пошли, посмотрим, как вы воюете», — сказал он.
Как только ребята вошли в кабинет химии, Мишка свистнул. Хорошо свистнул, мощно. Кабинетный появился сразу. Мишка повторил молодецкий посвист. Кабинетный присел и зажал руками уши. Выглядел он так, словно съел десяток лимонов, и теперь у него постепенно болели зубы. Мишка собирался свистнуть в третий раз.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» —
завопил дымовой.
«Да что же это такое? Да в собственном доме! Да издеваются!»
«Севку отпусти!» — спокойно сказала Лёля.
«И чего я должен его отпускать, а?»
— набычился кабинетный. Мишка свистнул еще раз.
«Ой! Ну что ж вы как нелюди какие!»
— захныкал кабинетный. «Ну зачем он вам, а? Вы же все равно ничего не понимаете, что он говорит. А мне такой помощник, знаете, как нужен!»
«Зачем?» — спросил Антон.
«Ну как зачем? У меня ж там в кладовке богатство огромное, химикалии разные. А учебников-то и мало. Все больше задачи да контрольные. Да я читать-то не очень люблю. А учителька ваша мне ничего рассказать не хочет».
«Почему не хочет?» — удивилась Лёля.
«Да не верит она в меня». «Ну и ладно, ну и пусть не верит. Уж я над ней тоже натешился в свое удовольствие. То под руку толкну, то пробирки поменяю».
Кабинетный захихикал, жмурясь от приятных воспоминаний.
«Помните, как на последней лабораторке дым сизый повалил?»
Антон кивнул. «Дым был не только сизый, но и вонючий».
«Во!»
— гордо сказал кабинетный.
«А всего-то один порошок заменить надо было».
«Но зачем?» — потрясенно спросила Маша.
«А чего она?»
— огрызнулся кабинетный, потом посмотрел на гостей.
«А чего вы все?»
— и заголосил.
«Ай, я бедный, несчастный! Ай, никто меня не любит!»
«Севку отпусти!» — спокойно сказала Лёля.
«Не!»
— заявил кабинетный, моментально переходя от истерики к монументальной твердости. «Так», — сказала Лёля, — «значит, будем применять крайние меры». Она подняла веник и угрожающе заговорила. «Выметаю тебя, чужой, вредный домовой, выгоняю!» А Мишка опять залихватски засвистел.
«А-а-а!»
— заорал кабинетный, зажимая уши так, что, кажется, голова его сплюснулась.
«Да вы что? Да я шутя! Да что вы, шуток, что ли, не понимаете? Куда же вы меня? Там же монстров полная школа, злыдни!»
Антон взял его за шиворот и приподнял над полом.
«Да забирайте своего Севку!»
— сдался домовой.
«Дверь открыта!»
Антон распахнул дверь в кладовку и увидел там Севку, который копошился в реактивах. Только после этого кабинетный получил свободу, но исчезать не стал. «Севка, пошли быстрее, пока он не передумал!» — крикнул Антон.
«А? Да, сейчас. Я только... А что, надо уходить?» — спросил Севка жалобно.
«Ну, нахал!» — возмутился Антон. «Мы за него жизнью рискуем, а он уходить не хочет».
«Вот видишь, не хочут они!»
— довольно сообщил кабинетный. «Да хочу, хочу!» — отмахнулся Севка. «Просто нужно одну штуку доделать. Давай, Химишка, я тебе быстренько объясню, а завтра приду, покажу, что дальше».
«Как ты его назвал?» — потрясенно спросил Антон. Севка смутился. «Химишка! Ну, надо же его было как-то называть. А Марья Ивановна неудобно, да и не похож он».
«Вот!» — заплакал кабинетный. «Меня никто так не называл! Никто! Никто меня не любит, а вы меня веником!»
«Веником?» — удивился Севка. «За что?»
«Да так», — сказала Лёля, — «мелкое недоразумение. Пойдем, завтра придешь к своему Химишке».
«А вы ключ нашли?» — спросил Севка.
«Ой, да, ключ! Нашли!» Маша протянула Севке коробочку. «Пойдем, поможешь открыть!»
Все гурьбой вывалились из кабинета, слыша за спиной бухтение кабинетного.
«Пришли, наследили, загадили потолок!»
«Вот вредный!» — не выдержала Люба.
«Да с домовыми всегда так!» — вздохнула Лёля. «Если уж характер испортился, то навсегда!»
«Да он хороший», — сказал Севка, — «просто одичал и соскучился. Я ему, кстати, обещал учебников из библиотеки принести. Поможешь найти?» — спросил Севка у Маши. Машка покраснела от удовольствия и радостно закивала.